Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет тратить поменьше времени на социальные сети. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. Тема этого выпуска – украинское гражданство Александра Невзорова, новые санкции и иноагенты, блокировка VPN, 100 дней войны и новое дело Навального. В пятницу в российских СМИ появилась информация, что журналист Александр Невзоров и его жена Лидия попросили и получили украинское гражданство. Поверили в это поначалу не все, но вскоре информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, а затем и сам Невзоров. В интервью Олесе Бацман на канале Дмитрия Гордона Невзоров выразил готовность сражаться за Украину на информационном фронте и сказал, что попросил гражданство из зависти к украинцам.
Я же занимаюсь информационной войной, и у нас свой информационный фронт и его законы. У меня действительно есть безумное личное, абсолютно бескорыстное, дьявольское, вот сильное желание остановить войну. Остановить именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война. И, поверь, она для меня не менее важна, потому что вы воюете за свою свободу, за свою землю, за свое достоинство. Я воюю против режима, который уничтожил уже Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата. Ведь давай посмотрим, чем эта война питается. Она, естественно, питается шизофренией Путина, она питается фашизмом в России, но она питается и народной поддержкой в России. Вот с шизофренией и с фашизмом мы ничего поделать не можем. Но мы можем все же, как выяснилось, лишать эту войну той народной поддержки, которая, в общем, во многом является ее топливом. Потому что помимо там 10-15% убежденных лютых фашистов, которые готовы вот нюхать трупозные ямы и облизываться от счастья, если в них лежат украинцы, есть люди, абсолютно не определившиеся и вообще не знающие правды об этой войне. И, конечно, когда они это все будут узнавать, потрясение, и узнают сейчас, когда они видят кровную и лютую заинтересованность знаковых для себя людей и заинтересованность в свободе. Я от зависти попросил паспорт, потому что вы свободная страна, потому что вы олицетворяете не только героизм, но и свободу тоже. Конечно, всего-навсего зависть, но это довольно светлая зависть. И вот об этих людях, на которых в России мой пример может оказать, скажем так, детонирующее влияние для того, чтобы их понимание происходящего возникло, чтобы у них возник хотя бы интерес.
Прокремлевские блогеры заклеймили Невзорова как предателя и русофоба. Сергей Марков.
Получение Невзоровым гражданства Украины – это почти уникальный случай, чтобы крыса сбежала на тонущий корабль. Это самый популярный анекдот сегодня. Собственно, это даже три анекдота. Второй анекдот в том, что Зеленский предоставил Невзорову гражданство за выдающиеся заслуги. Третий анекдот в том, что сейчас многие противники Путина с российским гражданством задумаются, а может тоже получить гражданство Украины. Сразу из русофобской дискриминации в Европе отползут и без виз персональный получат. Так и заканчивается антипутинский путь. Поддержка открыта русофобского антидемократического режима, позора Европы, которым является киевский режим.
Но решением Зеленского недовольны и многие украинцы. Юлия Петецкая.
Это правда, что Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной? Это у Невзорова заслуги перед Украиной? Да еще выдающиеся? У бывшего советского телекиллера, автора фильма «Наши», одного из главных идеологов нашизма, движухи, из которой позже как раз и вылупились всякие ДНР и ЛНР, у бывшего доверенного лица Путина, который еще в 2012-м собирался спасать катастрофически разваливающуюся Российскую империю, а сегодня спасает Украину, Овсянникову не удалось втащить с мастер-классом по свободе и демократии, так Глебыча втащим со всеми его редкими талантами. На этом узнике совести клейма негде ставить за заслуги, а мы ему гражданство. Чья это инициатива вообще? Кто идейки президенту подбрасывает с узниками совести? Президенту заняться больше нечем в разгар войны. Хоть бы с биографией этого титана духа ознакомился, прежде чем гражданство выписывать.
Биография Невзорова анатомирует на своем YouTube-канале украинский журналист Тарас Березовец.
Вопрос, можно ли быть хорошим русским, в особенности, если ты ранее был депутатом Государственной Думы или работал лично доверенным лицом президента России Владимира Путина. А это было в 2012 году, когда он стал доверенным лицом тогда кандидата в президенты Владимира Путина и заявлял впоследствии об этом в интервью на вопрос: не жалеете ли вы, что помогли этому человеку, Путину, еще раз стать президентом России? На что Александр Невзоров ответил: знаете, насчет жалеть — это не ко мне. У меня свои представления о морали и вообще ценности всяких морали и нравственности, поэтому я ни о чем не жалею и к любому эпизоду своей истории отношусь с одинаковой терпимостью. Также сам Невзоров неоднократно заявлял о том, что он является персоной нон-грата на территории стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы из-за собственного освещения в негативном ключе их борьбы за независимость. И это было, напомню, в момент развала Советского Союза, как раз накануне всех этих событий, когда происходили захваты Вильнюсского телецентра, Рижский ОМОН, Вильнюсский ОМОН. Тогда он официально поддержал позицию Москвы и никогда за это также не извинился. Это возвращает нас к вопросу дискуссии. Еще раз повторю, бывают ли или могут ли быть хорошие русские, в отличие от плохих русских. По крайней мере, я не считаю на сегодняшний момент эту дискуссию законченной, и я не считаю сегодня правильным принимать такие решения, если они, конечно, принимались, о предоставлении гражданства любым российским гражданам без их официального отказа от собственной позиции, если таковая была, в части поддержки Путина, его имперских планов, покаяния за эту позицию публичного, чего в данном случае, опять же, не произошло.
Бывший пресс-секретарь правого сектора Борислав Береза задает вопрос, который волнует сейчас многих жителей Украины.
Кстати, как там дела с получением гражданства тех иностранцев, кто воевал за Украину? Все получили? Нет? А почему? Чем они хуже Невзорова? Или просто надо быть в контакте с помощником министра МВД?
Прежние грехи Невзорова упоминают и российские журналисты. Например, Мария Филимор-Слоня.
Про Невзорова. Я все же не понимаю, как люди легко повелись на него. Ведь еще со времен его знаменитых 600 секунд, садистских и отвратительных по своей жестокости, сделавших любование патологиями и садизмом любимым зрелищем несчастных советских зрителей, уставших от советской пропаганды и клюнувших на эту гнусную приманку, мне было понятно, что он абсолютно беспринципен, что он компрометирует профессию журналиста. Я помню его провокационные постановочные съемки в Вильнюсе и в Чечне. Да он и никогда не скрывал, что он совершенно сознательно занимался фейками. Он так и отвечал мне в интервью, которое я делала с ним для своей программы «Четвертая власть» в начале 2000-х. Тогда он на голубом глазу, ничуть не смущаясь, подтвердил: «Да, все было постановочным. Вот такой я циник, да». И сейчас невозможно смотреть на этот дешевый театр нового украинского подданного. Тьфу, народ-то опять на него ведется. Удивительно.
Другие российские комментаторы считают, что относиться к Невзорову нужно как к раскаявшемуся грешнику. Олег Гликманов.
Вопрос о Невзорове – это, собственно, вопрос о том, принимаем ли мы зло, которое по каким-то причинам встало на сторону добра, или боимся, что, связавшись со злом, добро само перестанет быть добром.
Новость об украинском гражданстве Невзорова совпала с приездом в Украину бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, и многие критики ставят эти события в один ряд. В интервью The Insider с критиками спорит бывший телеведущий НТВ, который уже много лет живет в Киеве, Евгений Киселев.
Это хорошо, что люди переходят на другую сторону баррикады, но не надо из них сразу же делать героев. Перешел, слава богу. Я против того, чтобы кидать в этих людей камни, говорить: а где вы были раньше, да? А почему вы раньше не протестовали? Почему только сейчас стали протестовать? Ну, начали протестовать, и слава богу. С прошлыми грехами их при случае там потом разберемся, после войны. Но и героев делать из них, мне кажется, неуместно. А Невзоров — это совершенно другая история. Александр Глебович, кстати, честно признал за собой прошлые грехи. За ним там давних грехов тоже определенное количество имеется, особенно относящихся вот там к периоду там 90-91 годов. Там слово «наши», между прочим, там от него пошло. Но Невзоров четко и внятно сказал публично и не раз, по-моему, о своих ошибках. А последние годы он является одним из самых ярких критиков, публицистов, которые, извините меня за невольный пафос, бичуют публично путинский режим и поддерживают Украину.
Но есть и украинские комментаторы, которые рады, что на их стороне будет такой сильный голос. Например, тезка известного музыканта Юрий Шевчук, бывший пресс-секретарь Федерации хоккея Украины.
Невзоров – это Месси и Роналду в одном флаконе для нашей информационной войны, которую, я очень верю, мы сможем теперь вести более тонко и изысканно, с присущей ему издевкой и стебом, гиперболами и афоризмами. И уверен, что КПД от этого экшена будет в разы больше, чем от унылого бреда про 45-ю Чернобаевку, привида Киева и постоянных фантазий об отсутствии у россиян орудия, личного состава и желания воевать.
Живущий в Украине грузинский политик Давид Саквырелидзе считает, что случай Невзорова должен стать прецедентом.
Я в целом сторонник того, чтобы Зеленский делал это системно для всех тех россиян, которые демонстративно помогают Украине. Это будет новый фронт для новой Киевской Руси с центром в Киеве, как альтернатива Москве.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В конце прошлой недели Евросоюз утвердил 6-й пакет санкций против России. От вещания на территории Евросоюза отключили еще несколько российских телеканалов, от системы SWIFT еще 3 российских банка. Но главное, в этот пакет вошел запрет на покупку, импорт и транзит из России нефти и многих нефтепродуктов. От этого запрета многие ждут чуда. И зря, считает экономист Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что существует некое такое предубеждение или вера в то, что сейчас примут какие-то волшебные санкции, и российская экономика после этого рухнет. И у Путина немедленно кончатся деньги для того, чтобы вести войну. Вот нет таких санкций, которые обрушат российскую экономику, и нет таких санкций, которые оставят Путина без денег для того, чтобы вести войну, по крайней мере, в течение, вот на горизонте, там, 6 месяцев. То есть я там дальше 6 месяцев загадывать тяжело, потому что ситуация может меняться сильно, но я ответственно заявляю, что никакие санкции не помешают Путину вести войну как минимум полгода. Теперь про европейский пакет. Действительно, ключевой момент – это нефтяное эмбарго. Но я бы сказал так, даже не столько само по себе нефтяное эмбарго, сколько сочетание с запретом на страхование перевозок нефти танкерами. Это гораздо более серьезная мера. Это гораздо более действенная мера, потому что если просто ввести эмбарго на поставки нефти в Европу, то уже все поняли, что та нефть, которая идет танкерами в Европу, она может танкерами уплыть в Индию, в Китай, еще куда-то. Вот, и если не удастся найти каких-то страховщиков таких отмороженных, которые будут страховать российскую нефть, то это будет очень действенным ударом. Но, сказав все это, я должен подчеркнуть, что эмбарго на поставки российской нефти начинает работать через 6 месяцев. То есть, с 1 декабря. И поэтому прямо сегодня, или когда опубликуют, или завтра, или через неделю, или через месяц, или через 2 месяца, ничего не изменится.
В то же время не стоит думать, что российская экономика никак не страдает от санкций, пишет старший исследователь фонда Карнеги Александр Габуев.
Реальность такова, что для России санкции очень болезненны, особенно в долгосрочном периоде. Страна будет двигаться к состоянию гигантского Ирана. Но способность терпеть боль из-за авторитарного режима и выученной беспомощности населения у нее куда выше, чем у западных обществ. При этом Запад от своего курса тоже не откажется. Так что драматические последствия этой войны для всего мира всем нам только предстоит увидеть.
К тому же это не последний пакет санкций. Уже объявлено, что сейчас разрабатывается следующий, 7-й. Иронизирует политолог Станислав Белковский.
Вероятно, санкционных пакетов в конечном счете будет 10 по числу казней египетских. 6-й пакет – это язвы и нарывы сырьезависимой РФ экономики. Следующий, 7-й пакет – громы и молнии. Потом саранча, удар по аграрному сектору. Далее тьма РФная, технологический коллапс. Ну и на финише удар по первенцам, то есть тотальные санкции против наследников ключевых РФ-элитариев.
За наследников, правда, уже взялись. Под санкции попали дети Пескова, Елизавета и Николай, а также его жена Татьяна Навка. Кроме того, в санкционном списке оказалась Алина Кабаева. И если Путин против Путина восстать не может, у остальных чиновников соблазн должен быть очень большим, считает украинский блогер Иван Яковина.
Для российской элиты последние 30 лет были долгой, очень трудной дорогой к статусу элиты мировой. Они все хотели стать мировыми элитариями. Кому-то это, кстати, даже удавалось. Кто-то там покупал себе особняки, кто-то покупал футбольные клубы, кто-то получал британские паспорта, кто-то даже получал титул британского лорда и так далее. Но большинство, в общем, останавливались, конечно, на покупке домов где-нибудь в Лондоне или в Ницце с отправкой своих детей в какой-нибудь Кембридж или Оксфорд, с тем, чтобы дети потом уж точно стали членами мировой элиты. И вот теперь этих детей из Оксфорда, из Итона, из Гарварда хватают за шкирку и кидают обратно в Рязань или там куда-нибудь в Мордовию. Да? Естественно, родителям очень обидно. Они не для этого убивали своих конкурентов в течение 90-х годов, они не для этого воровали деньги миллиардами, не для этого терпели унижение от Путина последние 20 лет, чтобы лишиться вообще всего, ради чего они вообще жили. Но сейчас вот Запад пришел за их детьми. Их просто ржавой пилой вырезают из мировой элиты и выбрасывают обратно туда, в Российскую Федерацию. Российские богачи, как мне кажется, если они поднимут восстание против Путина, то вот что-то подобное, то есть массовый бан для их детей на существование, на жизнь в Европе станет, собственно, чем-то таким.
Российское государство тем временем продолжает пополнять списки иностранных агентов. В последнюю пятницу в них включили целый ряд довольно неожиданных фигур, в том числе бизнесмена Евгения Чичваркина, а также журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина. Ксения Балецкая.
Алексей Пивоваров и Олег Кашин теперь тоже иноагенты. Все жду, когда журналистов каких-нибудь госсми начнут иноагентами объявлять. Другие журналисты закончились, а Минюст уже привык пополнять списочек в пятницу вечером. Традиции, скрепы и все такое.
Олег Кашин на канале у Ильи Варламова назвал это чем-то вроде достижения.
Ну, с какого-то момента то, что вот там тебя еще не признали иноагентом, казалось, скорее, да, поводом подозревать, а не мурзилка ли ты, как говорили в старину. И здесь, получив эту новость, что я теперь тоже иноагент, я прикидываю, какой у меня номер, трехзначный или уже четырехзначный, как когда-то с ICQ. В общем, попал в какой-то более-менее список, принадлежностью к которому стоит гордиться. Я надеюсь, естественно, что это все временно и когда-нибудь в обозримом будущем вся эта репрессивная система грохнется, но пока, по крайней мере, не планирую не ставить так называемую «ю» на свои социальные сети, не менять какой-то стиль жизни.
В то же время многие иронизируют по поводу того, что Кашину удалось попасть сразу в два списка врагов. Соратники Навального включили его в список пособников режима, на которых следовало бы наложить санкции, а власть – в список иноагентов. Александр Морозов.
А уж как бился Кашин, как настойчиво конструировал из себя нелиберального патриота, сколько желчи вылил на демократическое движение, а все равно жизнь взяла свое, и теперь он в одной тесной коробочке вместе с Венедиктовым и Пархоменко, иностранный агент. Вот так оно повернулось.
Есть даже теория, что список иноагентов Кашина включили с его ведома, чтобы ФБК после этого удалил его из списка пропагандистов. Но звучит это довольно неправдоподобно. Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Роскомнадзор развернул крупномасштабную атаку на VPN-сервисы. Многие из тех, кто привык пользоваться ими, чтобы заходить на заблокированные в России сайты, на прошедшей неделе впервые столкнулись с серьезными проблемами. Иван Сергеенко.
Вот для чего Мишустину нужны были айтишники. А вы думали, чтобы цифровую экономику развивать, да?
Ксения Собчак.
Если все продолжится в том же духе, то читать заблокированную в России «Медузоньку» и лениво листать экстремистский «Инстаграм» станет гораздо сложнее. Причем пресс-секретарь президента Песков открыто говорил, что пользуются VPN, а российские власти эти самые VPN закупают. Короче говоря, все как обычно. Государству можно, тебе нельзя.
Но никакие попытки блокировки не могут угнаться за развитием технологий, комментирует IT-эксперт Александр Исавнин на канале Катрикадзе и Дзятко.
Для таких стран, как Китай, Иран, ряд диктатур в Юго-Восточной Азии, западным сообществом были разработаны VPN, которые совсем-совсем хорошо скрывают вообще факт того, что вы скрываете вашу информацию. Open Technology Fund, который поддерживает Радио Свобода, Радио Свободная Азия, Радио Свободная Европа, разработал VPN, который называется Lantern, который активно используется в Китае. Их канадские соседи с севера разработали VPN, который называется Сифон. А они оба бесплатные, их можно установить в виде удобных приложений, и они очень хорошо работают в тех странах, где борются не только с контентом, но и с попытками их обхода типа VPN-ов.
Некоторые пользователи об этом знают на личном опыте. Твиттер Лимон Лалисы.
Многие русские начали паниковать после новости о том, что в стране начнут блокировать VPN. Я живу там, где всю мою сознательную жизнь блокировали соцсети и VPN-ы. Уверяю, что это не так страшно, как кажется. Людям всего-то придется раз в месяц искать новые рабочие VPN-сервисы.
В то же время пользоваться случайно найденными VPN-сервисами опасно. Лучше брать их из проверенного списка, говорит Саркис Дробинян, ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» на канале «Живой гвоздь».
Конечно, надо понимать, что и сыр бывает иногда бесплатный, но не в мышеловке, и, соответственно, и не каждый VPN одинаково полезен. Те VPN, которые условно бесплатные, они зарабатывают на том, что продают ваши данные, данные вашего интернет-серфинга третьим лицам, которые начинают там вам продавать рекламу или пропихивать какие-то ненужные вам товары и услуги. Это хорошо, если только им, а могут продавать и разным правительствам, и мошенникам, и разного рода жуликам. Поэтому, конечно, прежде всего не стоит использовать большинство бесплатных VPN-решений. Роскомсвобода имеет свой рекомендательный сервис vpnlove.me. Там собраны те VPN-сервисы, которым мы доверяем, которые мы проверяли, которые мы знаем, что не продают ваши данные третьим лицам, и, конечно, надо быть очень аккуратным, потому что, естественно, наши данные – это наше все, и это ключ к нашей цифровой жизни.
Тем временем исполнилось 100 дней с начала войны, о которой многие россияне, кажется, до сих пор знают очень и очень мало. Те же, кто все видит, пишут по этому поводу неутешительные посты. Марат Гельман.
Про 100 дней войны, про общее, про итоги, наверное, много и обстоятельно напишут другие. Про личную катастрофу писать не получается, так как она ничто по сравнению с тем, что произошло с украинцами. Про завтрашний день. Понятно, что режим Путина подписал себе приговор, и история приведет его в исполнение неизбежно. Но критически важно, как скоро это произойдет и сколько еще человеческих жизней будет отдано в жертву войне. Быстрое поражение дает шанс России, части общества, ориентированной на Европу, сохраниться и провести преобразования в стране, такие, которые бы не позволили возродиться путинизму. Если война затянется, будем иметь дело с трупом. Про себя я понял, что если бы было возможно умереть и унести с собой жизнь Путина, я бы это сделал, не раздумывая.
Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Бакалейка и Катаев» называет нынешнее положение вещей абсолютно безнадежным для россиян.
Ну, мне кажется, что это самое страшное поражение нашей страны, которое было с 1917 года. Мне кажется, 1917 года, вот не могу сравнивать, какая трагедия была сильнее. Та или сегодняшняя трагедия 2022. Ну, смотрите, мы потеряли огромное число людей. Это не отрицает уже и Министерство обороны. Мы оказались в полной изоляции. Мы как страна, как культура полностью потеряли то уважение, которое к нам когда-то испытывали. Теперь Чехов и Толстой отдельно, а мы с вами отдельно. За эти 100 дней Владимир Путин и его команда разрушили все, что строилось в течение 30 лет после распада Советского Союза. Просто все. И сегодняшняя ситуация, думаю, тяжелее, чем была в СССР. Хотя бы потому, что тогда в СССР была надежда. Ну, в последние часы и СССР, первые дни после СССР, была как бы надежда. Мы понимали, каким путем мы движемся. Сейчас нет даже этого.
Российский экономист Константин Сонин видит надежду в фигуре Алексея Навального, которому 4 июня исполнилось 46 лет.
В день рождения Алексея Навального я вижу хоть какой-то проблеск надежды на то, что Россия будет свободной, а лидер российской оппозиции получит возможность жить и работать, как должен жить и работать политик, на благо России. Проблеск такой. Конечно, в российском правительстве и в спецслужбах, и в армии есть множество людей, которые понимают, насколько разрушителен и порочен путинский курс. Война с Украиной, международная изоляция, регрессивное импортозамещение и примитивизация экономики, переход в сателлиты Китая по внешней политике и кадеризация внутренней и тому подобное. Независимо от отношения к прошлому и от позиций по другим вопросам, они правильно видят, что этот курс ведет к кризису и ставит под угрозу целостность России. И Навальный, пока жив, сила, которая Россию может в тяжелой ситуации объединить. А ситуация после ухода Путина будет именно очень тяжелой. И экономически, и внешнеполитически, и в военном плане. И Навальный единственный, возможно, такой лидер. Это, конечно, еще больше увеличивает желание Путина и его клики Навального убить. Но у всех остальных есть интерес в том, чтобы он был жив.
В то же время недавно стало известно, что на Навального завели новое уголовное дело. Этот факт комментирует его соратник Леонид Волков на канале «Популярная политика».
Алексею Навальному светит до 15 лет, и в этом ничего веселого нет. Эти 15 лет не могут приплюсоваться к его нынешнему 8-летнему сроку, но путем частичного сложения там можно получить ОГО, можно получить очередное устрожение режима, его могут после этого отправить реально куда-то там на дальние севера и в какие-то очень плохие условия. В целом его срок станет совсем каким-то ужасающим. Пугает ли это самого Алексея Навального? Как мы знаем, из переписки с ним нет, его не пугает. Он прекрасно понимает, и вы должны понимать, что срок у него пожизненный. Вопрос в том только, по чью жизнь. Россия большая страна, если на карту посмотреть, кажется, на самом деле очень маленькая, потому что для двух человек, для Владимира Путина и Алексея Навального, она слишком тесна. Ситуация давно уже, по крайней мере, с 20 августа 2020 года, со дня отравления, давно уже вышла на такую отметку «либо я, либо он». Пока Путин в Кремле, Навальный будет сидеть. Как только Путина в Кремле не станет, Навальный выйдет. В этом нет ни у кого никакого сомнения.
И в день рождения Навального многие желают ему главным образом крепкого здоровья и скорейшего освобождения. Борис Акунин.
Огромная беда войны своим трагизмом и масштабом заслонила другое преступление – расправу над Алексеем Навальным. Сегодня у Алексея день рождения. Уже второй, который он встречает в тюрьме, а ему готовят еще и новый срок, теперь на 15 лет. Это очень красивый человек в стране, которая стала очень некрасивой, потому что сама себя изуродовала. Она тоже сидит в тюрьме и будет там оставаться до тех пор, пока не разломает решетки. Алексею Навальному свободу. Тюремщиков России под суд.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!